The Delgem, 14 сентября 1931. Сиксмит. Сегодня после полудня к нам на чай приезжал сэр Эдуард Элгар. Даже ты о нем слышал, ты, невежда. Обычно, если кто-нибудь спросит Эйрса, что он думает об английской музыке, тот отвечает.
Какой еще английской музыки? Ее нет. После Пёрсела ее не существует.
И окрысится на целый день, словно бы всю реформацию осуществил один человек. Вся эта враждебность была забыта во мгновение ока, когда сэр Эдвард позвонил из отеля в Брюгге и спросил, не сможет ли Эйрс уделить ему час-другой. Тот напустил на себя сварливо-скаредный вид, но потому как он подгонял миссис Вильямс с приготовлениями к чаепитию, могу сказать, что он был доволен, как кот, поевший сметаны. Наш прославленный гость прибыл в 2:30, одетый, несмотря на мягкую погоду, в темно-зеленый плащ с капюшоном. Состояние его здоровья не намного лучше, чем у Эйрса, и я встретил его на ступеньках Задельгема.
«Итак, это вы исполняете роль новых глаз Вива, не так ли?»
— сказал он, когда мы пожимали друг другу руки. Сказал ему, что десяток раз видел, как он дирижировал на фестивале, и это пришлось ему по душе. Провел композитора в алый зал, где ждал Эйрс. Они обменялись теплыми приветствиями, но так, словно оба опасались друг от друга синяков. Элгара очень донимают боли от защемления седалищного нерва, а В.Э. даже в лучшие свои дни на первый взгляд выглядит жутко, а на второй еще хуже. Чай был подан, и они стали говорить на профессиональные темы, по большей части не обращая внимания ни на меня, ни на И, но было восхитительно присутствовать там даже мухой на стене. Сэр Э время от времени поглядывал на нас, желая убедиться, что он не утомляет своего хозяина. «Нет, нисколько», — улыбались мы в ответ. «Они отгородились от нас такими темами, как использование саксофонов в оркестрах, попечительство и политика в музыке, а также кем следует считать Веберна, мошенником или мессией». Сэр Э сообщил, что сейчас, после длительной спячки, работает над третьей симфонией и даже сыграл нам на рояле наброски «Мольта Маэстоса» очень торжественно и «Аллегретто» живо, но не слишком. Эйрс, жаждая доказать, что и он еще не готов сойти в гроб, велел мне исполнить несколько завершенных недавно фортепианных пьес, довольно милых. После нескольких опустошенных бутылок тропистского пива я спросил у Элгара о его торжественных и церемониальных маршах.
«О, дорогой мой мальчик, мне нужны были деньги, но только никому не говорите, вдруг королю захочется отобрать у меня титул барона».
Эйрс при этих словах стал корчиться от смеха.
«Я всегда говорю, Тед, чтобы толпа пела тебе осанну, ты вначале должен въехать в город на осле. В идеале, сидя на нем задом наперед и одновременно вещая массам высокопарные вещи, которые им хочется слышать».
Сэр Э слышал о том, как в Кракове был принят Тоттенфогель. Кажется, об этом слышал весь Лондон. Так что В.Э. попросил меня принести партитуру. Когда я вернулся в алый зал, гость взял нашу птицу смерти, сел на стул возле окна и стал читать ее с помощью монокля, пока мы с Эйрсом делали вид, что заняты чем-то своим.
«Человек наших лет, Эйрс», — сказал наконец Э, — «не имеет права на такие смелые мысли. Откуда ты их берешь?»
В.Э. напыжился, как самодовольный рогохвост.
«Полагаю, я выиграл одну или две арьергардные схватки в войне с одряхлением. Мой парень, Роберт, проявил себя ценным адъютантом».
«Адъютантом? Я его чертов генерал, а вот он — жирный старый тиран, царствующий в память об увядших триумфах». Улыбнулся самой сладкой улыбкой, на какую только способен — точно от этого зависела крыша над моей головой. Кроме того, сэр Э может однажды оказаться полезным, так что не стоило создавать впечатление, что у меня буйный нрав. Во время чаепития Элгар выгодно противопоставлял мое положение в Задельгеме своей первой работе в качестве директора приюта для душевнобольных в Устершире.
«А что, отличная подготовка для того, чтобы дирижировать в Лондонской филармонии, разве нет?»
— колко заметил В.Э. Мы рассмеялись, и я наполовину простил красоватого старого маньяка за то, что он таков, каков есть. Подбросил в камин полено другое. В дымном свете огня двое стариков клевали носом, словно пара древних королей, кротающих вечность в своих гробницах. Переложил их похрапывание на ноты. Элгара надо исполнять на басовой тубе, Эйрса — на фаготе. То же самое я сделаю с Фредом Делиусом и Тревором Макерасом и опубликую их всех вместе в работе под названием «Трущобный музей чучел современников Эдуарда VII». Тремя днями позже. Только что вернулся с прогулки в темпе лента. Я толкал кресло В.Э. вниз по аллее монаха до домика привратника. Нынешним вечером вся атмосфера была в движении. Порывы ветра осыпали осенние листья, пуская их по спёртым спиралям, и казалось, будто это В.Э. был фокусником, а я его подручным. Скошенный луг перегораживали тени тополей. Эйрс хотел изложить замыслы относительно своего финального масштабного симфонического произведения, которое он, в честь своего любимого Ницше, собирается назвать «Вечным возвращением». Некоторая музыка будет заимствована из неудавшейся оперы, основанной на «Острове доктора Моро». Его представление в Вене отменилось из-за войны. Другая, как верит В.Э., к нему придет. Остановым хребтом ее будет пьеса сновидческой музыки, что он надиктовал мне в моей комнате той кошмарической ночью в прошлом месяце, о которой я тебе писал. В.Э. хочет, чтобы там были четыре части — женский хор и большой ансамбль со множеством деревянных духовых инструментов, которые он так любит. Истинное морское чудище. Хочет моих услуг еще на полгода. Сказал, что подумаю. Пообещал повысить жалование, что с его стороны и вульгарно, и хитро. Повторил, что мне требуется время. В.Э. очень огорчен, что я не ответил ему сходу восторженным «да». Но пускай старикан сознается самому себе, что нуждается во мне больше, чем я в нем. Искренне твой, Р.Ф.